Во вторник детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал доклад о состоянии детского мира в 2008 году. Цель этого годового доклада – привлечь людей от политиков до обычных граждан к проблеме нет не жизни детей, а их выживания. По данным статистики, ежедневно в мире умирают 26 тысяч детей в возрасте до 5 лет. И в основном эти смерти можно предотвратить. Вот как объясняет главную задачу исследования Алан Корт, директор отдела программ ЮНИСЕФ.
Доказательства и информация, когда их предъявляют тем, кто принимает решения, заставляет их изменить среду с тем, чтобы их страна могла улучшить положение вещей. Вот в этом и состоит суть цепочки. Политическая воля, выделение необходимых средств, зачем следует изменение законодательства и создание механизма, позволяющего наблюдать за переменами и навязывать их.
Статистика ЮНИСЕФ показывает, насколько сильно сказывается на детях разрыв между бедными и богатыми странами. Ранняя детская смертность превалирует в Центральной Африке и в Южной Азии. Данных по России в докладе, как всегда, практически нет, за исключением данных о 100% школьном образовании. Но для страны разрыв между бедностью и богатством тоже играет ключевую роль во многих проблемах, как и отсутствие помощи и со стороны государства, и со стороны общества. Вот, например, выпускники детских домов чаще всего пополняют армию бедных, и одна из самых тяжелых проблем для них на пороге взрослой жизни – это проблема жилья. Тему расследовала Татьяна Вольская.
Нельзя сказать, что государство не заботится о том, где будут жить выпускники детских домов и интернатов. В Москве им дается отдельная однокомнатная квартира, в Петербурге – комната в коммуналке. Но проблема этим не исчерпывается. Во-первых, жилищный вопрос порождает массу злоупотреблений. Когда, например, выпускников сиротских учреждений для детей с задержкой психического развития всеми правдами и неправдами определяют в психоневрологические интернаты, не позволяя жениться и иметь детей, лишь бы не выделять им жилплощадь, либо получить право распорядиться по-своему теми квадратными метрами, на которых эти дети прописаны. Но даже в относительно благополучных случаях, при соблюдении прав ребенка, при заботливом и честном поведении руководства детских домов, их выпускникам нельзя надеяться на достойное жилье для своей будущей семьи. Вот, например, в каком положении оказалась выпускница детского дома в поселке Сиверской Ленинградской области Таня.
Жильем у меня сестра сейчас живет. Ну, нам дали одну комнату, в коммуналку дали.
А почему на двоих-то одну?
А потому что у нас семья была большая, у нас в одной комнате мы жили, мама и я с Анькой, а в другой комнате там был мой брат старший, это двоюродный, троих, и нам разделили по долям.
Вашу же квартиру.
Да, ту старую продали и по долям вот так разместили.
Так что у вас это проблема будет?
Да, это, конечно, большая проблема, потому что она выйдет замуж, ей же хочется тоже и семья, и все, я выйду замуж, и куда мне тоже идти?
Аня, Танина сестра уже имеет вполне взрослую жизнь и проблемы. Она живет с парнем, а у парня маленькая дочка, чья мама как-то незаметно испарилась.
И моя сестра теперь воспитывает этого ребенка. Она знает, что и ребенку надо купить, а на место себя она покупает ребенку. Пока она сейчас не работает, потому что сидит с ребенком.
Она что живет?
Ну, ходит бабушке Люсе, помогает ей, к своей бабушке. Ну, бабушка Люси, конечно же, и там на еду даст. Она сейчас с мальчиком живет, который отец ребенка. Он работает. Так они содержатся. Ну, маэстро тоже подрабатывает, что делать. Ребенка в детский садик еще надо отправить.
Но это еще, можно сказать, цветочки. Временные трудности по сравнению с тем, что ждет иных детдомовцев, стоящих на пороге взрослой жизни. Мама другой воспитанницы, откровенно гулящая женщина, постоянно водит к себе мужчин. Ее дом практически представляет собой пьяный притон. И ее дочери, по счастью, воспитанной в своем интернате неплохо, придется по достижении 18 лет возвращаться туда, где она прописана, к пьяной опустившейся матери и ее дружкам. Воспитатели понимают, что это значит, но сделать ничего не могут. Такие говорят у нас законы. И потом этим должен кто-то заниматься. Это отдельная большая работа. Как можно селить детей в притоны, откуда их вытащили несколько лет назад и поместили в детские дома? Об этом я спросила начальника сектора по вопросам демографии Комитета по труду и социальной защите населения Марину Жукову.
Проблема действительно очень серьезная, потому что такие ситуации существуют, но если ребенок достигший 18-летнего возраста, став совершеннолетним, и ребенок этот сирота, вот какое-то жилье ему предоставляется. А если это не сирота, и такая семья имеется, такая проблемная, насколько мне известно, пока таких проблем нет, но, конечно, они очень важны.
Жилищные проблемы у выпускников детских сиротских учреждений разнообразны. Во-первых, им грозит возвращение к пьяным и непотребным родственникам. Во-вторых, давая им коммуналки, а то и по одной комнате на двоих, город, объявляющий о расселении коммуналок, эти коммуналки плодит. В-третьих, даже если и случится сироте заиметь приличное жилье, буквально на пороге детского дома его поджидают жулики, готовые выманить это жилье обманом у вчерашнего ребенка, не имеющего ни жизненного опыта, ни опытных друзей и родных, чтобы удержать от ложного шага. Насколько печально эта самая практика, хорошо знает женщина, на заре перестройки много работавшая в приютах для беспризорных детей, ныне сотрудник музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Татьяна Позднякова. Она и сейчас помогает выпускникам детских домов не остаться на улице.
Действительно, в эти притоны возвращают, это ужасно. Но еще хуже бывает, когда вообще никуда, просто выбрасывают на улицу. Когда случается так, что ребенок оказывается бомжом. Совершенно не по своей вине. Родители криминально потеряли площадь, родители виноваты. А ребенок не имеет ничего, он нигде не прописан, и поэтому ему ничего никто не обязан. Одна история, девочка, которую я знаю, которая просто подвиг совершила в жизни. Ее мама полу по своей вине, полу по чужой, криминально потеряла площадь, жила с дочкой в подвале, потом за то, что она украла в универсаме банку огурцов, попала в тюрьму, девочка осталась в подвале. И в тюрьме после суда ей не разрешили даже позвонить, куда-то узнать про девочку. Потом эта девочка попала к нам в приют. Девочка героическая.
Сколько лет было девочке?
Тогда девочка училась в 11 классе. Она уже была большая. Но она жила в подвале, ходила в школу, потом попала к нам в приют, потом кончила школу, потом поступила в институт Вольенберга. Мама вышла из тюрьмы, мы взяли ее работать, прописки никакой не было. Сейчас девочка кончает институт, работает как каторжная и снимает комнату себе и маме. Никаких перспектив в жизни для нее нет, абсолютно никаких. И все равно девочка сохранная, совершившая подвиг и живет на свете. Я знаю другой случай, вот у меня прямо душа болит. Зовут Лена Гриловская. Она была сложная, она была склонна к алкоголизму. Вы знаете, очень многие с нравственным ущербом эти дети. Эта девочка по-человечески хорошая. И мне так ее безумно жалко. Мы с великим трудом вернули ей ее площадь. А дальше она вышла из приюта, ей было 17 лет, и ее хорошо обвели вокруг пальца. И у нее эту площадь украли. Где эта девочка? Она ко мне приходила с цветочками год назад. Я потеряла ее. Она хороший человек, и она гибнет где-то, вообще не имея никакого угла. Я смогла помочь одной девочке, а история там была такая. Девочка родилась в области. Родители лишили прав. Хорошенькая, рыжая, такая была славная. И приехала из Ленинграда тетенька Тепенкова, которая не больше, не меньше врач-психиатр. Удочерила девочку в области. Поменяла ей имя. Ее звали Таня, она назвала ее Алина. Фамилию, естественно, поменяла. Прописала к себе здесь, в Ленинграде. Если бы она жила в области, осталась жить в этом детском доме, худо-бедно, в тот же притон, но куда-нибудь она бы отправилась после окончания детского дома. Тетенька взяла ее к себе. Врач-психиатр, интеллигентный человек. Не сложились отношения у нее с девочкой. Все бывает на свете. Девочка сложная, она отказывается от удочерения. Действительно, с нее удочерение снимают. Девочка в приюте, но у девочки прописка по улице Некрасова. Вот здесь у нас, в Петербурге. Все как бы нормально. Но как только девочка достигает совершеннолетия, эта женщина устраивает такой обмен, что девочка свою долю в этой квартире за нее получает, вы даже мне не поверите, 2 440-х доли в другой квартире. Ну, это криминально. Там потом она прописку ей где-то сохраняет в 8-метровой комнате. Там прописано еще 6 мужиков. Потом девочка рожает ребенка. Этого ребенка она тоже прописывает в эту комнату. Потом она ее судом вообще выпихивает вместе с ребенком. Вы знаете, какая вещь? У нас, оказывается, сейчас наши законы стоят на защите прав собственника, и можно выселить молодую маму с новорожденным ребенком в никуда. Дальше мы прошли несколько судов. Суды мы все проиграли. Мне удается, к Матвиенко, к депутатам. Девочка получила сейчас площадь. Это не моя заслуга. Наша власть умеет оставлять щелочку. А дальше только вот если упорствует в истине, то эту щелочку можно пролезть. Вот мне удалось пролезть в щелочку. И сейчас с этой девочкой, слава богу, вопрос решен. Она и ее ребенок имеют площадь.
Но сколько таких девочек?
Это даже не сказать сколько. И я помню, что как Валентина Ивановна Матвиенко искренне удивилась. Как она сказала? Как это могли поменять ее на 2 440? Ей тут же помощник, который участвовал в этом разговоре, сказал, да-да, Валентина Ивановна, у нас так бывает, у нас такой криминал. На этой площади, где девочка получила 2 400 там каких-то долей, а потом и этого не получила, за год было прописано 600 человек.
Это криминальная машина.
Криминальная машина действует совершенно. И эти дети в эту криминальную машину легко попадают. Потому что когда был суд, который мы проиграли, я еще ходила, людей собирала по 500 рублей, мне нужно было 10 000 на адвоката. Так вот, этот самый суд говорит, А ты, девочки, ты виновата. Ты там, не знаю, училась, ты даже в магазине работала. Ты математику знаешь, что ты не сообразила, что у тебя 2 440-х. Она ничего не сообразила. Я решила что-то пополам. Мне так сказали, что так удобнее, иначе мне придется куда-то платить деньги. Суд сказал, ты сама виновата, не сообразила. Суд наш, даже вот по-человечески судья начинает сочувствовать, когда закрывается дверь. Она говорит, а что я могу сделать? Наши законы. Я обязана стоять на защите прав собственника.
О том, как соблюдаются права детей на жилье в Германии, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Век.
У тех, кто воспитывается в Германии приемными родителями или в детдоме, по сравнению с товарищами по судьбе в России, одной проблемы явно меньше – жилищной. Государство, отобрав детей у нерадивых, по его мнению, родителей, официально берет на себя опеку над ними. Когда дети вырастают, то многие из них хотят поселиться отдельно. В Германии нет дефицита жилья, и владельцы квартир заинтересованы в их сдаче. Есть и сектор недорогого, так называемого социального жилья, построенного на деньги государства. Квартплата в социальных квартирах ниже, чем в подобных частях. Частных квартирах, но предоставляются социальные квартиры людям с доходами ниже определенной черты или получателям пособий. Для последних квартплату перенимает само государство. Так что молодые люди, воспитывавшиеся в чужих семьях или в детдомах, имеют все возможности по достижению совершеннолетия поселиться отдельно, если они имеют доходы и могут сами оплачивать жилье. Никакие притеснения в этом вопросе молодым людям не грозят. Жилищное законодательство в Германии всегда на стороне квартиросъемщиков, так как из духа закона следует, что никто не должен остаться без крыши над головой. Если же ставшие совершеннолетними остаются на иждивении приемных родителей, то это дело свободной воли родителей, снимать ли и оплачивать ли отдельное жилье для воспитанников, как, впрочем, и для собственных детей. Если дети проживают в семьях, которые получают пособие, то при желании отделиться от родителей им придется доказывать в суде конфликтность совместного проживания с родителями или воспитателями. Если аргументы будут признаны убедительными, то даже и не имеющий доходов молодой человек или девушка, сами получающие пособия, получит и возможность снять отдельную квартиру и гарантию ее оплаты со стороны государства. Вообще без проблем отделяются от семей, поступившие учиться. Дети малоимущих получают в этом случае специальное пособие, позволяющее оплачивать скромную отдельную квартиру.
Говорил Юрий Векслер из Берлина.
О проблеме жилья для выпускников интернатов и детских домов рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. В следующем выпуске – обвал рынка ценных бумаг, реакция в Вашингтоне, почему сербы вновь выбирают национализм и отношения власти и предпринимателей в Белоруссии. Ну а над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.